Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Приветствуем всех наших слушателей. В студии Людмила Чернова, Алексей Красильников. Люда, приветствую.
Здравствуй, Леш.
Я не знаю, насколько ты интересуешься футболом. Ты интересуешься футболом?
Не очень, но вчерашняя новость, которая перешла на сегодняшний день, ну просто очень меня заинтересовала.
Я бы не сказал, что это прям вчерашняя новость. Вот Барселону футбольную, ее ж прям потряхивает, причем очень сильно за последнее время. Мало того, что упустили первое место в чемпионате, ну так это уже давно было, так ведь еще и получили вот эти 8-2 от Баварии, после которых, ну, мне кажется, действительно все очень сильно удивились. Как минимум удивились. А руководство этой команды еще и решило сменить тренера. И сменило тренера. А новый тренер, достаточно известный, кстати, футболист, причем футболист и в Барселоне поигравший, Рональд Куман, он взял и сказал, что я вот в этой новой Барселоне не вижу никаких больших суперзвезд. Вот вы там купили Суареса, Луиса Суареса. Его за много покупали в свое время. Он мне вообще не нужен. А Месси будет таким же, как и все. Лионель Месси
а
такой посидел.
А теперь не будет.
Поговорил. Да. Будет таким же, как и все. Звездой он отдельный какой-то не будет.
Ну да.
И, соответственно, вот эти разговоры, в принципе-то, об уходе Лионеля из Барселоны ведутся, ну, регулярно, возвращаются, там можно к разным моментам их подводить, там где-то он себе контракт новый может выторговывать, где-то просто еще что-то происходит. А здесь что-то все удивляются именно на том основании, что так близко к уходу Месси не был, наверное, никогда. А Месси, даже при том, что он аргентинец, это воспитанник Барселоны, это прям символ последних, наверное, полутора декад, хотел сказать, 16 лет он же играет. Это только за взрослую команду. Соответственно, побил кучу рекордов, установил кучу достижений. Это действительно лицо Барселоны. И не без оснований можно сказать, что это лучший игрок в истории этой команды. Даже при том, что у Барселоны многолетняя, там, вековая история. И здесь вот такое происходит. И я даже не знаю, с чем такое, в принципе, можно было бы сравнить. Потому что, когда в прошлом году уходил Криштиану Роналду из Реал Мадрид, это тоже было, конечно, событие. Но нету вот такой связи стопроцентной.
Связи, да? С детства, с пеленок практически.
Да, Роналду успешно играл и в Манчестер Юнайтед, и в Спортинге неплохо. До того еще играл совсем молодым, и в Ювентусе вот тоже, правда, не получилось. А здесь вот символ, который прям вот неотъемлем. В Реал Мадрид такой был вратарь, Икер Касильяс. Мы тоже, кстати, его недавно вспоминали, потому что, ну, мягко говоря, приболел он, и по другим причинам его вспоминали, не связанным с тем, что происходит сейчас. Он, кстати, ушел тоже в другую команду и в ней завершал карьеру. И здесь вот сложно Месси представить в другой команде. Если он вот переберется в Италию, есть такой вариант. Там они, конечно...
Я смотрела один из спортивных сайтов с новостями про спорт. Сейчас ведет уже такой, ну, как бы опрос, наверное, так
да,
сказать. И предлагает, да, своим зрителям, читателям проголосовать, куда он отправится. Вот я проголосовала, и посмотрела специально. Я, честно говоря, даже не помню, просто ткнула куда-то. Но мне было интересно посмотреть, что другие люди. И вот лидируют 46% среди всех вариантов. Там было 8 примерно команд. Манчестер Сити,
ну да, просто команда, которая по деньгам может потащить один из самых больших, ну, как сказать, запросов. Другое дело, что Манчестер Сити — это же еще и команда, у которой такой негативный шлейф за ней тянется, просто потому что, ну, они относительно еще недавно, им запретили, был запрет на то, чтобы они участвовали вот в этом еврокубковом турнире. То есть их отключили, отписали, запретили им играть в Европе. Почему? Потому что у них были вот эти вот плюсы с минусами не сходились, дебет с кредитом и немножечко, как сказать, шейхи, которые управляют командой, начудили, мягко говоря. Но шейхи не стали заморачиваться, взяли адвоката и в итоге поставили футбольный Европейский союз на место и доказали свое право и вернуться. Если они еще и Месси возьмут, я прям даже не знаю, что там будет. Команда, кстати, очень-очень симпатичная, играющая. И тренер, кстати, у них Гвардиола, который с Месси знаком не понаслышке. Мне больше, конечно, интересно, если Месси вдруг отправится в Италию, Интер. Ну, такая команда называется, из Милана. Мне кажется, ему там будет самому интересно. Другое дело, что как будет команда под него подстраиваться, как он под команду. Но самое, конечно, да, это возрождение, воссоединение вот этой связки противостояния Месси-Роналду. И, соответственно, еще один чемпионат может получить еще дополнительное внимание и со стороны спонсоров, и со стороны зрителей, и со стороны международных зрителей. Потому что Роналду в том году, когда пришел в Ювентус, это был, наверное, одним из главных, как сказать, сопровождающих моментов, что итальянский чемпионат теперь реально надо смотреть. Теперь его надо будет смотреть, если он, конечно, туда перейдет. Если.
Вдвойне,
да. Ну, естественно, нужно, наверное, еще указать, что одной из ключевых проблем Барселоны называют руководство. Хосе Бартомео, президент команды, что-то он как-то, ну, не команда, а именно прям всей организации барселонской футбольной, как-то не очень адекватные порой вещи творит по версии многих обозревателей и болельщиков Барселоны. И, соответственно, есть мнение, что если вдруг его сейчас немножечко подвинуть, отправить куда-нибудь подальше, то Месси, возможно, и останется. А фишка в том, что у Месси контракт в следующем году заканчивается. И у этого самого Бартомео тоже полномочия заканчиваются, угу, по-моему, в следующем году. Поэтому тут кто-то, кому-то прям вот не досидеть полгода, что называется, останется. И, естественно, я абсолютно понимаю болельщиков Барселоны, которые прям плачут и рвут на голове волосы из-за того, что Месси может уйти. Потому что это может быть действительно стать ударом не только вот по, как со спортивной точки зрения, результатам команды, но и по вот этой, по всей, в принципе, Барселоне, которую они знают. Потому что, наверное, вот несколько поколений болельщиков, в принципе, которые выросли, ну, наверное, не могут представить Месси, Барселону без Месси и Месси без Барселоны.
А Барселона может вообще что-то сделать, чтобы его удержать?
Ой, там очень хитрая ситуация, кстати, на которую свой отпечаток наложил коронавирус. У Месси раньше в контракте был пункт, согласно которому он мог в одностороннем порядке разорвать контракт, но это можно было сделать за вменяемые деньги до 30 мая. Ну, просто сезон еврофутбольный заканчивается 30 мая. Не еврофутбольный, вообще футбольный 30 мая.
А потом коронавирус, и все перенеслось.
А из-за того, что коронавирус, по идее, да, контракт переписывать не стали. Соответственно, вроде как юристы предлагают подумать, ну, вы понимаете, да, что из-за коронавируса все отложили. Некоторые, кстати, люди, футболисты, спортсмены, у которых заканчивались контракты, вот примерно там, они продлевали как бы по умолчанию до конца августа. Почему? Ну, потому что нужно доиграть.
Ну,
или
да,
там до конца июля. А здесь такого нет. И, соответственно, сейчас, если Месси захочет разорвать контракт в одностороннем порядке, то есть по своей инициативе, знаешь, сколько за него нужно будет заплатить? 700 миллионов евро.
Он штраф должен будет заплатить?
Это не штраф.
Или
ну,
что?
Типа штрафа.
Штраф.
Это не он, это другая команда за его переход. То есть, грубо говоря, приходят и говорят, так, ребят, вот 700 миллионов, то есть, видите, там вот...
Мы его забираем.
Да-да-да, автопоезд, видите, из грузовиков фуры подъезжают. Вон там до горизонта и еще столько же. Это деньги, которые мы привезли за Месси, и Барселона не имеет права отказать в этом переходе. В остальном случае, если какие-то предложения будут, там, естественно, договоренности, ну, как вариант, через год Месси может уйти бесплатно. В общем, вот очень любопытная ситуация разворачивается вокруг Барселоны. Новый тренер, возможно, какой-то новый лидер появится. И, возможно, старый Месси, старый, в смысле, старый символ и старый, безусловно, как это сказать, то, без чего Барселону представить невозможно, возможно, уйдет и будет свою карьеру продолжать в другой команде. Поэтому вроде бы футбол не так часто присутствует у нас в эфире, но когда присутствует, значит, нужно понимать, что-то происходит серьезное. Месси — это серьезно. Барселона без Месси еще серьезнее. О чем, я не знаю, насколько у вас в вечер эта ситуация, история перейдет, но о чем будет, что интересного из того, что, на что можно обратить внимание в подкасте «Слышали новости» в вечерних эфирах от, собственно говоря, от Людмилы Черновой и коллег?
В подкасте «Слышали новость» мы сегодня ожидаем, что нашим гостем будет тележурналист Владимир Познер.
Можно пошутить, что здесь неясно, кто кого будет интервьюировать?
Я думаю, вполне.
Ты готова? Ты подготовила ответы на все вопросы, которые он любит задавать?
Не я буду вести интервью с Владимиром Познером, а наш коллега Евгений Майструк. Я думаю, что Евгений проявит себя на высоте.
И найдет, как удивить Познера.
Одна из тем, которые мы будем обсуждать, меня сегодня, вот когда я утром услышала эту новость, она крайне удивила и заинтересовала. В российской армии полностью искоренили дедовщину и казарменное хулиганство, заявляет заместитель министра обороны Андрей Картополов. Очень такая животрепещущая новость. А почему удалось этого достичь? Он говорит, все вот так вот собрались, все ведомства, относящиеся к армии, условно скажем, навели порядок, все стало хорошо, полностью искоренено такое понятие, как дедовщина и казарменное хулиганство, и вообще значительно снизилось количество военных преступлений, воинских преступлений. И самое вот интересное, такой момент он замечает, что все это повлияло на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу в рядах вооруженных сил. Мне захотелось, вот сейчас я, когда это прочитала, захотелось посмотреть, может быть, опросы какие-то уже призывников потенциальных проводили.
Знаешь, если
или
смотреть...
статистику выкладывают, сколько вот, насколько в этом сезоне призыв вот осенний будет больше, чем там в какие-то годы.
Я так
годы.
Скажу. Вот если смотреть долгосрочную перспективу, то здесь, безусловно, то, что было сказано, это абсолютно так. Действительно, вот эта самая неуставная часть отношений, она резко уходит в минус, если сравнивать хотя бы вот с ситуацией с 15-20 лет назад. Я смотрю по своим знакомым, в том числе студенческого возраста, число тех, кто решает идти в армию, резко выросло. Я даже иногда, я знаю людей, которые с работы или из университета, вот этот такой, ну, не знаю, перерыв от работы, от образования берут и уходят в армию, возвращаются, продолжают, соответственно, учебу или работу. Вот я это вот могу сказать по себе. Пусть эта выборка, конечно, минимальная. И в целом я готов, наверное, с этим согласиться. Другое дело, что вот такие призывы, такие инициативы, такие заявления мы уже слышали и, наверное, пару-тройку лет назад. И все это совершенно не отменяет порой совершенно ужасающих случаев, которые
приходят. Да, к сожалению, мы периодически видим истории, которые становятся достоянием общественности, да, не очень красивые.
И, это мягко говоря. Да,
это мягко говоря. К сожалению, так. Еще другие темы, которые мы...
Давай вкратце, наверное, просто отрезюмируем в конце, скажем, то, что действительно можно, есть за что похвалить вот эти ведомства, военные ведомства, которые действительно работают в том направлении, чтобы служба в армии стала нормальным явлением в жизни человека, чтобы действительно...
Чтобы не боялись туда идти,
да, вот,
и хотели туда идти.
И такие шаги есть. Другое дело, что это совершенно не, как сказать, не должно останавливать эту работу и вот успокаиваться на этом заявлении ни в коей мере нельзя. Вот так. А всем тем, кто служит, кто готовится отслужить, ну, может только пожелать удачи, терпения, и чтобы все прошло максимально в конструктивном ключе.
Также в подкасте слышали новость 18 часов. Конечно же, коснемся темы Белоруссии, обновим все последние события. Вот новости сейчас читаю. Нобелевский лауреат Светлана Алексеевич, ее вызывали в Следственный комитет, она проходит как свидетель по делу о создании Координационного совета оппозиции. Помнишь, мы вчера обсуждали, что Конституционный суд, да, сказал, что неконституционно его, в общем, собственно, создавать и какие-то заявления делать, и тем более призывать к пересмотру итогов выборов. И вот, кстати, сама эта оппозиция, сам совет заявляет, что уже более 1000 человек вошло в его состав. Ну, то есть, видимо, все-таки это, ну, если как это сказать, объединение, организация, она может существовать теоретически. Пока, по крайней мере, пока Следственный комитет там разбирается.
Хорошенький, конечно, вот этот разворот, все это дело получает. Другое дело, насколько это все поздно или, наоборот, своевременно, учитывая, что вот инициатива в этом противостоянии, она уже немножечко так подвисает. Но, опять же, об этом расскажут и специалисты, и, соответственно, гость подкаста «Слышали новость» Владимир Поздоров. Надеемся, что ничего не сорвется, потому что иногда, крайне редко, но вдруг какие-то мероприятия назначают, и гость вынужден пропустить. Что еще из любопытного? Я тебе, кстати, хотел бы рассказать, что вот такое сообщение пришло, правда, с Украины, я к тому, что это не обязательно будет в русском языке, а именно языке, но тем не менее там на законодательном уровне утверждаются феминитивы для профессий. То есть, что это такое? Те профессии, которые раньше существовали только в мужском виде, теперь зафиксированы в Минэкономике страны, в особом приказе Минэкономики страны, в женских видах, в женских, как сказать, вариантах. Например, инженерка, станочница, социологиня. В общем, долгое время это было поводом для шуток и насмешек, ну, ироничных, естественно. Но другое, вот сейчас на Украине это становится законодательно верным.
С одной стороны, прям в должностной инструкции, при приеме на работу все это будет?
Да. Ну, как сказать, это будет в документах, на документальном уровне. Собственно говоря, это ключевое, что у нас звучало во время эфира, что ну, на культуру человека, наверное, это как-то мало окажет влияние. Если человек был культурный, он и дальше будет обращаться и вести себя прилично. А если нет, ну, наверное, это не спасет. Другое дело, что по документам теперь будет допустимо. С другой стороны, много же людей существуют, живут, работают, существуют в таких условиях, когда, допустим, он занимается чем? Он, допустим, водитель, а вот по документам он оператор движимого транспортного средства, ла-ла-ла-ла.
Но это как раньше шутили все, на самом деле уборщик, дворник, а
менеджер
написано менеджер по клинингу.
Да. Кстати, ну вот здесь, если это останется на уровне документа, то не поменяется, естественно, ничего. Другое дело, насколько это окажет влияние на язык, вот это, конечно, интересно, потому что не замечать вот этого движения за равноправие полов, в том числе и в профессиях, ну, наверное, нельзя. И все больше встречаешь вот тех людей, которые себя называют подобными, неожиданными написаниями, например, блогерка. Ну, естественно, самое сложное, самое такое удивительное, по крайней мере, вот я со своими знакомыми общаюсь, очень удивило, вот сейчас найду это слово, поэтка не удивляет, критикесса не удивляет, а вот членкиня удивляет очень многих.
Что?
Ну, женский вариант слова член. Ну, член сообщества оргкомитета, вот теперь вот будет
первый
такое.
Первый раз слышу.
Я не первый, потому что 2-3 года назад на эту тему было огромное количество юмористических текстов, комментариев, и порой не всегда уместных, по поводу того, когда какая-то дама выступила именно вот под таким титром. И многие просто сначала не понимали, а потом это выражалось в нервном или не очень нервном смехе. В общем,
как бы это ни называлось, я хочу тебе сказать, Алексей, да. Главное, чтобы работа была.
Я так скажу, что вот люди, которые будут называться этим словом, некоторые из этих людей являются весьма зарабатывающими, потому что теперь смело несколько людей могут называться блогерками и зарабатывать на этом очень и очень немаленькие деньги. Я так понимаю, Forbes составил очередной рейтинг, и про это тоже будет беседа.
Да, да, очередной рейтинг, куда вошло 15 публичных персон, инстаграм-блогеров, которые больше всего...
И блогерок.
И блогерок, который
Хотя нет,
больше,
мы в России, можно говорить блогер.
Больше всего зарабатывают в этой социальной сети. И вот в прошлом году Forbes тоже составлял такой рейтинг. Лидером была Ксения Собчак. И осталась она лидером с доходом около 1,5 миллиона долларов. Также второе место заняла певица Полина Гагарина. В прошлом году была Регина Тодоренко, ну, которая в этом году попала в некий скандал. И, видимо... Помним мы эти истории, когда разные
семейными
компании...
Семейными, внутри, да, семейными отношениями.
Да, и когда насилием. Компании после ее высказывания, да, о семейном насилии просто расторгали с ней рекламные контракты. На третьем месте была Ольга Бузова в прошлом году, а в этом году ее сменила блогер Ида Галич.
Мне кажется, очень хорошая тенденция. Я знаешь, на что обратил внимание? Смотри, какие фамилии. Собчак, Гагарин, ну, Гагарина, Гагарин, Галич. Это же все представители каких видных, можно сказать, направлений. Это мэр, политик, это космонавт, это музыкант и поэт. А теперь, оказывается, вот такая фамилия гарантирует еще и в 21 веке, в 22 году, в 2020 году хорошие заработки в Инстаграме.
Может быть, не фамилии все-таки дело, Леша, а дело в том, что люди из себя представляют, чем они занимаются, как они могут заинтересовать аудиторию.
Безусловно.
И что интересно, в этом году очень много инстамам в этом рейтинге фигурирует. То есть женщины, которые не так давно стали мамами, они рассказывают о жизни с ребенком, как они его воспитывают, и очень привлекают рекламодателей.
Мне кажется, наоборот процесс происходит. Сначала человек становится популярным блогером, а затем он может себе позволить быть инстамамой, инстафитнес-инструктором.
Иногда бывает наоборот.
Иногда, согласен.
Иногда бывает наоборот, и многие женщины в декрете, я уже сейчас не говорю о вот этих топовых, да, блогерах, которые зарабатывают большие деньги, но многие женщины в декрете начинают вести блог, рассказывая, как они воспитывают ребенка, там, куда они с ним ходят, чем занимаются. И это интересно куче людей, других, таких же, у кого есть дети, они становятся лидерами мнений.
В основном там куча, конечно, негатива происходит.
Ну,
я примерно представляю, что
бывает.
Такое Инстаграм.
Но рекламодателям почему-то это интересно, потому что, видимо, детские товары, те товары, которые хорошо продаются.
Абсолютно точно.
И
аудитория в Инстаграме готова
ее
покупать.
Мамы, которые в декрете, могут зарабатывать таким образом. У меня есть знакомые, которые в декрете зарабатывали даже больше за счет блога в Инстаграме, нежели на работе, с которой они ушли в декрет.
Но это здорово. Я могу только порадоваться за тех людей, которые действительно искренне к этому делу относятся и хотят своим блогом что-то рассказать, что-то донести, может быть, где-то не обязательно заниматься развлекательной, но еще и развивательной деятельностью. Я вот против блогов ради блогов и вот той ситуации, когда у человека есть изначальное какое-то количество подписчиков, а там дальше он вдруг, сегодня он в спорте разбирается, завтра он разбирается, я не знаю, в чем еще, в фитнесе, да, послезавтра он снимает прогрессивное кино. Ну, это, конечно, здорово, это, конечно, разнообразие, но вот смысл, собственно говоря, профессии от этого теряется очень-очень сильно. Вот. А вот, мне кажется, про работу и зарплату поговорить еще стоит дополнительно, потому что у меня как-то не сложилось вот в одну картину два сообщения, потому что, которые пришли, опять же, от Росстата. С одной стороны, безработица выросла, с другой стороны, число занятых вакансий по-прежнему, ну, как сказать, осталось прежним. То есть число работающих людей осталось прежним.
И
что происходит?
Безработных больше,
а работающих столько же.
Получается так. Тоже я не смогла с первого взгляда, вот прочитав эту новость, понять, в чем дело. Возможно, это какая-то статистическая казуистика, которую мы, обычные читатели этой информации,
да,
не можем понять, и нам нужно поговорить со специалистом, чтобы он разъяснил. Но есть такие моменты, которые, ну, вроде как можно воспринять и как это, себе аргументировать, почему так получается. Говорят, что значительная часть вот этих вот новых безработных — это те люди, которые потеряли дополнительный заработок. То есть у них было две работы или три, и сейчас осталась какая-то одна.
Не очень я с этим согласен, потому что просто даже чисто формально, если подходить, речь вот о той части работы, в которой речь шла о работающих людях, там были именно занятые вакансии. Человек не может вот занимать, как это сказать, несколько прям вакансий рабочих.
Почему? Работа по совместительству, есть такая форма трудоустройства.
Грубо говоря, трудовая-то лежит все равно в одном месте.
Ну и что?
Учитываются именно вот такие моменты.
Ну, нет, если это работа по совместительству, то можно там и 2, и 3 места, условно говоря, занимать по закону, и ты везде числишься во всех статистических
ведомостях. Тогда вообще ничего удивительного. Я могу быть одновременно и безработным, но при этом у меня будет все равно какой-то доход. Я веду блог, я популярный инстамама, и, соответственно, я и там, и там.
Наверное, инстапапа скорее.
Ну, теперь вот после того, как... Ну, а, кстати, вот есть такой термин, опять же, инстамама?
Конечно.
Инстапапы тоже существуют,
да? Конечно, есть, да.
Между прочим, мне вот не впервые... Впервые не в секрет с таким сталкиваться. У меня есть диплом, я секретарь-референтка. Я все время получил такую, да. Это вот, грубо говоря, быстропечатание у нас в школе было такое. Соответственно, вот я секретарь-референтка, дипломированный. Мне это никогда в жизни не особо мешало.
А почему «ка»? Это ты вот на манер украинский?
Потому что, я так понимаю, вот эта специализация, вот эта специальность существует в таком виде. Существовала, по крайней мере, в 99-м году, когда мне этот диплом, эту корочку выдали.
Очень интересно.
Вот поэтому я очень буду пристально следить за развитием событий вот в этом направлении, насколько будут меняться. Но это я немножечко к предыдущей теме вернулся. А относительно того, как вот эти парадоксы разрешаются и в чем их причины, о том, что с одной стороны число безработных выросло, с другой стороны число работающих осталось прежним, об этом обязательно сегодня прозвучит поподробнее в эфире.
Да, прозвучит. И вот я еще один момент хочу указать, который объясняют люди, которые пытались тоже в этом разобраться. Вроде как вторая категория тех людей, которые вроде потеряли работу, а может быть и не потеряли, это те, у кого был свой бизнес, какое-то небольшое дело. И вот они, с одной стороны, безработные, а с другой стороны, они занимают вакансию какую-то в организации. Ну, может быть, они там
вот
числятся
важнее,
и приходят,
да.
Я не знаю, 2 раза в неделю, условно говоря. То есть вообще непонятно. Число безработных растет, число работающих остается тем же, причем даже и приходят новые. Но вот что меня радует, по крайней мере, в этих новостях, что вот эта глобальная такая волна сокращений за полгода с тех пор, ну, почти полгода уже прошло, да, как начали вводить ограничения в связи с коронавирусом, что была только одна огромная такая массивная волна сокращений. Это в апреле, когда почти 1 миллион человек, 800 там с лишним тысяч, стали официально безработными. И с тех пор таких вот больших колебаний не было. Но вопрос, что будет осенью? Потому что очень часто...
Ну, вообще ничего себе больших колебаний. Еще бы другие большие колебания было. 1,8 миллиона, ты сказала, да?
Не-не-не, около миллиона. Ну, где-то там 800 с чем-то тысяч.
Если посчитать от числа рабочих, людей вообще в состоянии, как
это
сказать, во взрослом...
Это 1% рабочей силы.
Да больше.
800 тысяч, 1% рабочей силы. Так указывал Росстат.
Ну, хорошо, допустим, я готов в это поверить. Если уж Росстат сказал, Росстат обманывать не станет. Просто мне казалось, что нужно вычитать, ну, как детей, пенсионеров, людей, не работающих
ну, да.
с разной причиной, по разным причинам.
Да, их вычли.
1%. Ну, ладно. Но
да,
все равно 1% уже неплохо. Представляешь, каждый сотый просто встал и вышел.
Получается
вот так,
так
вот, в один прекрасный день. А между прочим, кстати, вот право на труд у человека – это неотъемлемое право, которое у него есть и гарантировано ему всеми декларациями и всеми документами. И именно сегодня мы об этом беседовали в 10 часов, об вот этой самой эволюции, об изменении понятия вообще, наверное, права человека. Потому что во Франции в 1789 году в этот день подписали вот ту самую декларацию. Там, правда, изначально было только 4 позиции, но тем не менее, что, кстати, самое интересное, там уже помимо ну, про право на жизнь, право на свободу личности, там уже фигурировало вот то самое, что многим будет интересно сегодня, право на свободу сопротивления свободу сопротивления угнетению. Очень много в окончаниях запутаться можно. Но суть в том, что это, по сути, то самое право на протест, которым почему-то в последнее время стало очень модно и очень просто пользоваться. И вот мы как раз в 10 часов... беседовали с Михаилом Йоффи и Кирой Сазоновой на тему того, насколько вообще вот это международное право и понимание того, что такое право, эволюционирует, имеет право эволюционировать, имеет право меняться. Грубо говоря, сегодняшний человек может какие-то новые права себе потребовать у международников, там, у политиков,
у
юристов.
И что говорят специалисты?
Кира Львовна, Кира Сазонова рассказала, что в последнее время вот право на свободный доступ к интернету многими рассматривается как неотъемлемое и необходимое. И в этом смысле очень любопытно, конечно, посмотреть на действия, например, Китая, где заблокированы некоторые ресурсы. Абсолютно спокойно. Но даны, правда, свои. И в этом смысле я там такую подколочку небольшую отпустил. То есть Китай, который ограничил право на интернет и при этом мог ничего не давать взамен. И это бы не было противозаконно. И в этом смысле мы приходим к парадоксу, опять же, точнее, к дилемме, наверное. Потому что в разных странах разное восприятие одних и тех же прав. Более того, разная трактовка, разная, как сказать, атмосфера, оттенок. То есть, грубо говоря, что в одной стране посчитается протестом, в другой будет не протестом, а каким-то обыденным, нормальным, повседневным явлением. изменений. От этого и происходит разная реакция в разных странах на события, которые, казалось бы, одинаковые. Угу. Ну, одинаковые имеется в виду, одинаковые по факту, по форме выражения, по тем картинкам, которые мы видим.
То есть где-то это протест, на который есть право.
Да.
А где-то это нарушение закона.
Да, более того, совершенно в одинаковой ситуации, ну, мы это, в принципе, уже насмотрелись за последнее время, где-то действия, допустим, государства, которое называет такие протестные акции незаконными, будут порицать, более того, они, может быть, даже станут действия поводом для санкций, а в других, наоборот, будут восприниматься как единственные верные и будут формулироваться как защита конституционного порядка в стране. Mm-hmm. Вот такой парадокс, такая дилемма все еще тоже существует, противоречивость никуда, никуда не делись. 10 утра это было. На радиоспутник.ру можно заглянуть, отскроллить бегуночек на 10 утра и послушать беседу, потому что уж действительно она была такой и разнообразной, и, с одной стороны, оставляющей пространство для того, чтобы и самому подумать. Ну и главный, наверное, вопрос, на котором, правда, ответ не нашли, насколько вот эти международные законы, нормы, правила, те же декларации должны быть постоянными или нет. Потому что международные юристы очень хвалятся
насколько
тем...
Насколько это истина, да?
Да, очень хвалятся тем, что вот у нас ничего не меняется, и это единственный вообще, как это сказать, гарант того, что будет какая-то стабильность. Угу. А с другой стороны, понимаешь, что чуть не каждый год подбрасывается что-то новое, это новое нужно каким-то образом учитывать. В общем, как обычно, масса любопытного у нас в утреннем эфире, в дневном, в вечернем. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, хорошего эфира.
Спасибо.